поскольку допустить такое святотатство никак невозможно, позиция марксиста вообще с необходимостью порождает свою противоположность. На авансцену выступает ленинист вообще, провозглашающий вкладом в теорию научного социализма решительно все, написанное Лениным, от первой до последней строчки, включая записку в Наркомпрод о выделении 5 фунтов крупы безлошадному крестьянину Имерек. Между двумя этими, по-видимому, полярными фигурами на самом деле много общего. Внешний антагонизм скрывает за собой интимное теоретическое сожительство. Первый усердно снабжает второго развернутыми оглавлениями, классификациями для созидаемых многотомных монографий по ленинской теории социализма. Оба противника исправно служат на одной кафедре и находятся в прекрасных отношениях с проницательным читателем. Наконец, обе позиции оставляют без ответа главный вопрос. В чем именно состоит начертанный Лениным путь в построении реального социализма сегодня и завтра? В первой части мы выяснили, насколько фундаментальный характер имеет непонимание Маркса проницательным читателем. Однако судьба ленинского теоретического наследия, изученного, казалось бы, вдоль и поперек, неизмеримо трагичнее. Марксист вообще страдает особым видом хронической слепоты, в результате которой в ленинских текстах он в упор не видит их специфического предмета. Ему не дано понять, что за той раздражающей пестротой реальной жизни, которая противостоит тому, что он привык считать единственно строгой марксистской теорией, стоит на деле другое ленинское фундаментальное измерение той же самой теории. За то, что ленинская теория социализма остается по сей день для нас закрытой книгой, мы платим поистине страшную цену. В 50-е годы была осознана и провозглашена насущная необходимость для нашего общества осуществить переход от экстенсивного к интенсивному типу развития. И вот спустя 3 десятилетия приходится признать, что все эти годы экономика продолжала по инерции развиваться преимущественно на экстенсивной основе. Однако руководители практики так и не могут добиться от марксистов вообще никаких рекомендаций, кроме уже звучавших и 20, и 30 лет назад рецептов второй свежести о сочетании централизованного планового начала с расширением инициатив на местах, а еще более настойчивым внедрении НТП и тому подобным. Авторам, как, вероятно, и читателям, хуже Горького и Редьки надоели унылые фигуры марксиста вообще и проницательного читателя в частности. Однако от них не так-то просто отделаться, поскольку частица их сидит внутри каждого из нас. Наше изложение подходит к узловому пункту, основам теории реального социализма, которая, наконец, позволит увидеть наше общество в реальной динамике со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом исключительно важно, чтобы с самого начала было ясно, что излагается вовсе не личное изобретение авторов. Напротив, не только по духу, но и по букве, это именно ленинская теория социализма. Но чем ближе мы к этой цели, тем выше завалы и засеки из одноименных монографий и трудов по. В поисках теории социализма нет нужды елозить с микроскопом по всем 55 ленинским томам, с дотошностью жандармской охранки выискивать написанное молоком между строк, начетнически натягивать разрозненные цитаты на каркас умозрительных концепций. Ленин сформулировал свою теорию социализма не оставляющим сомнения образом. Работам, в которых это было сделано, он придавал большое значение. Постоянно цитировал их, добивался переиздания, перевода на иностранные языки, возвращался к ним вновь и вновь. Ленинская идея такой теории развертывается подобно 3 расширяющимся кругам, вложенным друг в друга, 3 концентрам, каждый из которых связан с определенной работой, определенной вехой в теоретической и практической деятельности Владимира Ильича. Первый круг идей вырастает из исследования государственной монополии как формы, опосредующей социализм и капитализм, ГМК как ступени, непосредственно предшествующие социализму. Центральная работа этого концентра, грозящая катастрофа и как с ней бороться, сентябрь 1917 года. На следующем этапе Ленин непосредственно вводит свое ключевое понятие многоукладности в мае 1918 года в статье о левом ребячестве и о мелкобуржуазности, выходила затем отдельной брошюрой. При этом он существенно опирается на идеи первого концентра, ссылаясь на грозящую катастрофу и приводя обширную цитату из нее.